Глава 5. Данил распахнул окно и тут же закрыл его. Окно выходило на перекресток. Центр перекрестка был вкопан столб с перекладиной, а на перекладине подвешенный за ноги труп. И вонял он, как положено, трупу. Под столбом маялся стражник. От нечего делать, он гонял копьем голодных ургов. Падальщики возмущенно орали, распахивая зубастые пасти. Звуки под стать запаху. Если не считать вида из окна, дом у купца Гривуша оказался вполне приличным. Даже по имперским меркам. Вчера, когда перед северянами распахнулась окованная железом дверь, Данил получил возможность убедиться. Тайский шелк действительно можно купить на хурицкое золото. Именно этим расписным шелком были задрапированы стены гостиной. После серых и черных красок хуриды настоящий праздник для глаз. Однако светлорожденный не мог не оценить и оборонительных достоинств дома. Двери вели в узкую, похожую, каковая заканчивалась крутой лестницей. Лестницу в случае нападения могли бы удерживать 2-3 человека, а окно, которое только что закрыл Данил, было забрано изящной, но достаточно прочной решеткой. Как и все окна в доме. Маленькая крепость. Не хватало только колодца в подполе. Впрочем, почему бы не быть и колодцу? Стук в дверь. «Хозяин приглашает господина к завтраку». «Иду», — отозвался светлорожденный. Облицованные мрамором колонны, гурамские ковры на стенах, алебастровые светильники. «Ничуть не хуже, чем в нашем глорианском доме», — подумал Данил. Рудж уже был здесь, и Гривуш. «Доброе утро, благородный Данил. Как спалось?» «Превосходно!» Легкие шаги за спиной. Данил обернулся. В нескольких шагах от него стояла девушка. Бежевое длинное платье с глубоким вырезом, полностью открывающее плечи. Серебряный кольчатый пояс обнимает талию. На плечах накидка из нежной тайской шерсти. Серая, с узором из черных жемчужин поверху, а с внутренней стороны подложенная алым шелком. Волосы собраны кольцом на затылке, и черной волной струятся до пояса, посверкивая вплетенными серебряными нитями. Сережки в мочках маленьких ушек, пятиконечный крест, выложенный бриллиантами, чуть ниже ключиц. Матовая кожа, черные, ясные, доверчивые глаза. «Моя дочь Неминоа. Данил Рус. Рудж». Маленькие ножки в замшевых туфельках бесшумно ступали по ковру. Девушка опустилась на стул, поправила кружевную оторочку рукавов, чья белизна подчеркивала смуглость узких кистей. Северяне обменялись восхищенными взглядами. «Прошу к столу, господа!» «Клянусь устами богини, в ней кровь Конга», — прошептал Рудж. «Ты прав, достойный», — Гривуш услышал, сказанное кормчим. Ее мать была рождена в благословенном Конге. Она ушла в Нижний мир 7 лет назад, во время поветрия. «Да будет милостиво к ней Кала», — разом отозвались оба северянина. Гости заняли места за столом. Рудж рядом с ними, Ноа. Данил уже Гривуш предложил почетное место во главе стола, а сам сел по правую руку светлорожденного. Слуги внесли кушанье. «Распечатай, благородный Данил», — Гривуш протянул светлорожденному обтертую от пыли бутыль. 996 было выдавлено на белой смоле, которой залили горлышко. 996 год по воцарении Верда Смелого. 47 лет печати и тому, что под ней. «Черная Оролейская», — сказал Гривуш. «Надеюсь, тебе понравится. Это лучшее, что у меня есть». «Никогда не думал, что столь чудесный цветок способен вырасти под здешним мертвым небом», — произнес Рудж, наклоняясь к Неминоа.
«Достойный хочет сказать, что я красива?» — легкая улыбка тронула губы девушки.
«О, нет», — Рудж покачал головой, — «я хочу сказать, что ты прекрасна».
«Неужели лучше, чем девушки Севера?»
«Тебе нет равных. Эти пальчики», — кормчий коснулся руки Неминоа, — «могли бы принадлежать богине, а твои глаза глубже морских глубин».
«У тебя изысканный слог, достойный Рудж», — рассеянно ответила девушка и посмотрела на Данила.
Но светлорожденный не заметил ее взгляда, он разговаривал с Гривушем. Неминоа не догадалась, что говорят о ней.
«Как тебе удалось сохранить подобное чудо?» — спросил Данил.
«Чудом, особенно когда я разорялся. К счастью, в последний раз это случилось 6 лет назад, и по закону Ними считалась слишком юной для гарема в братстве. Вряд ли это спасло бы ее, но у меня остались друзья, заплатившие отступное отцу-наставнику, а отец-наставник Крун, по счастью, любит золото больше, чем девочек».
«Счастье, что у тебя есть друзья», — отозвался Данил. «О да, мы, хурицкие купцы, держимся друг друга. Иначе не уцелеть. Братство забирает половину дохода, наисвятейший — 5-ю часть, а черные повязки — 3-ю оставшегося. Но, к счастью, вместо 200 золотых в казну братства я могу ограничиться 20-ю. Если еще 20, отдам лично отцу-наставнику».
«Ты упомянул черных повязок. Кто это? Городские бандиты?»
«Можно сказать и так. Я плачу им, а они не грабят мои лавки. И следят, чтобы не грабили другие».
«Но есть же стража».
«Стража?»
Купец засмеялся.
«Стража на меня плевать. А святые братья, как ты мог убедиться, отлично ладят с разбойниками. Если кто и делает что-то за мои деньги, то это черные повязки. Да еще люди, которых нанимаю я сам».
«А ты не думал, почтенный, что в империи тебе легче было бы заниматься делами?»
«Думал», — кивнул купец. «Более того, у меня немалые паи в ваших компаниях. Но понимаешь, благородный Данил, я привык к моей стране. Здесь скверно, страшно. Но один золотой может через месяц принести 3. Разве так бывает у вас на севере? Хотя, может, 3 года, если буду жив, я переберусь к вам. Из-за моей девочки».
Собеседники посмотрели на Ниминоа. Рудж что-то сказал, девушка рассмеялась.
«Она красива и обучена хорошим манерам», — сказал Гривуш.
«Твой друг не женат?»
Данил покачал головой. «Может, он возьмет ее замуж? Я дал бы очень хорошее приданное».
«Такой девушке не нужно золото, чтобы выйти замуж».
Гривуш, удивленный горячечностью гостя, внимательно посмотрел тому в глаза. Но Данил уже взял себя в руки и ответил вежливой улыбкой. «Я понимаю, что для человека твоего круга она неподходящая партия, с приданным или без него. Но Рудж — человек не столь благородной крови, а то, что он твой друг, говорит о его высоких достоинствах, не так ли? Этот брак выгоден для обоих».
«Почему ты привел нас в свой дом?»
«Не только», — купец усмехнулся. «Я твой вечный должник. Скажи, этот дом будет принадлежать тебе».
«Ты полагаешь, мне нужен дом в Хуриде?» — засмеялся Данил.
«Но как бы то ни было, принимая нас, ты здорово рискуешь».
«Как всегда», — спокойно ответил купец.
Данил еще раз посмотрел на кормчивую девушку. Красивых, веселых, легких.
«Достойный Рудж слишком налегает на Орелейское», — с усмешкой произнес Гривуш.
Кормчий, угадав, что говорят о нем, повернулся, помахал рукой и смахнул на пол алебастровый светильник. Белый шар разлетелся вдребезги, масло разлилось по ковру и вспыхнуло. Рудж оцепенел и уставился на огонь. Зато Данил отреагировал с обычной стремительностью. Сорвал со стены ковер и набросил на взметнувшееся пламя.
Жаль, конечно, гурамскую роскошь, но пожар страшнее.
Удивительно, но померещилось светлорожденному, будто бы пламя угасло чуть раньше, чем он накрыл его. Вот что значит старое вино.
«Хвала богам, обошлось», — произнес он. Гривуш, бледный как бумага, только шевельнул губами. Испугался бедняга. Пожар был почти неминуем.
А вот Ниминоа, она тоже испугалась. Но как-то иначе. Светлорожденный заглянул в ее глаза и увидел тайну. Словно ниточка протянулась между Данилом и девушкой.
«Великая богиня», — прохрипел кормчий. «Я уж думал, как наш баловень».
Ниминоа погладила его по руке, ласково. А взгляд к Данилу.
«Ты догадался?
О чем?» Дармонож прибыл в Кориомер в полдень следующего дня. Он не сумел бы добраться так быстро, если бы не позаимствовал 12 дюжин пардов в Мерсорском монастыре. Нельзя сказать, что там этому обрадовались. Нельзя сказать, что Дармоножу обрадовались и в Кориомере. Отец-наставник, разумеется, при встрече выразил полное удовольствие на словах. Выражение же толстой его физиономии было довольно кислым. Дармоножа Крун помнил еще по столице и хорошего не ждал. Очень вероятно, Наисвятейший прислал грозного брата проверить донос на него, Круна. Увы, отцу-наставнику было что скрывать от Наисвятейшего. Дармонож не отказал себя в удовольствии помучить толстяка неизвестностью, но пересаливать не стал, за торжественной трапезой поведал, за кем приехал. От рассказа брата-хранителя Круну легче не стало. Два шпиона имперца проникли в город. Такое может стоить не только места, но и кожи. Дармонож слегка успокоил, шпионы путешествуют в облачении воинствующих монахов. Посему городской страже и в голову не могло прийти их задержать. Однако же вызвать и допросить страж нетрудно. «Мы их найдем», — заявил Крун. «Мы», — подразумевало брата-хранителя Кориомера Треоса. «Найдем, не сомневайся, брат Дармонож», — столь же уверенно заявил Треос, рассчитывая не только на своих солдат, сколько на помощь черных повязок. «Найти их ваш долг», — сказал Дармонож. «Он-то знал наверняка, имперцам не спрятаться. Чародей обнаружит их и сообщит Дармоножу». «Не желает ли праведный брат отдохнуть с дороги?» — осведомился Крун. «Насладиться женскими ласками. У нас есть несколько совсем молоденьких, еще не имевших святого потомства». Крун помнил вкусы Дармоножа. «Потомство угодно величайшему», — степенно ответил Дармонож. «Большой недостаток риганского обиталища — отсутствие на его землях больших городов. В маленьких же трудно отыскать по-настоящему красивых девушек». Руч позволил себе вздремнуть пару часов после обеда. Проснулся он в прекрасном настроении. Некоторое время еще понежился под шелковым одеялом, глядя в потолок, расписанный голубым и белым, как небо в Орелее. Живое, теплое, ничуть не похожее на мертвое небо Хуриды. Нежный запах цветущих тайских роз наполнял комнату. В кладке у изголовья целый куст, усыпанный темно-синими бархатными цветами. Руч погладил лепестки, понюхал пальцы. Пыльца пристала к коже, и рука теперь пахла весенним тайдуанским утром. «Неминоа», — подумал кормчий и улыбнулся. Данил передал ему слова Гривуша, и Руч, вопреки обыкновению, отнесся к предложению серьезно. Дочь купца зацепила его всерьез. «Матери она понравится», — подумал кормчий. «Разумеется, он не возьмет девушку с собой, слишком опасно. Гривуш найдет способ».